Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопрограммы «Точка зрения». Мой сегодняшний гость – отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Иоанна Предтечи. Здравствуйте, батюшка.
Доброго здоровья, братья и сестры.
Нашу сегодняшнюю передачу начнем с несколько, может быть, не комичной, а веселой новости. Предприниматель Герман Стерлигов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разрешить передвижение верхом на лошадях по выделенным велосипедным дорожкам. Об этом сообщает Русская служба новостей. Далее цитата. «Готов взять на себя обязанность уборки конского навоза с улиц Москвы и вывоза его для удобрения полей Подмосковья», написал Стерлигов. Предприниматель подчеркнул, что готов выполнять данную работу даром. «Прошу эксклюзив на бесплатную уборку навоза на 50 лет», отмечается в прошении. В сентябре Стерлигов заявил в интервью радио «Комсомольская правда», что большинству россиян стоит ездить на лошадях и ходить пешком, а машины должны остаться только у сотрудников спецслужб и богатых людей. Сам предприниматель уже сменил транспорт в июле. Ему подарили табун породистых лошадей. На одну из пресс-конференций он приехал верхом. Вообще, жизнь без автомобиля, надо сказать, что в первую очередь это потеря множества рабочих мест. Отставание в техническом плане, замедление процессов перевозки товаров и перемещений. И опять же, непонятно, что делать тем, кто не может передвигаться пешком на большие расстояния. У всего этого есть, конечно, как плюсы, так и минусы. Немножко скажу про Германа Стерлигова. Это один из первых русских мультимиллионеров. Он называет себя православным христианином, но при этом принял старообрядчество. И судя по его убеждениям, он вне церкви и ничего общего с православием не имеет. В 2004 году оставил свое дело и вместе с семьей уехал из Москвы. Правительство Московской области ему было выделено 37 гектаров в одном из населенных пунктов Можайского района Московской области. Он занимался сельским хозяйством. К слову сказать, раз уж заговорили о лошадях как о альтернативе автомобилям, совсем недавно День без автомобиля прошел в Екатеринбурге, его отметили большим велопробегом. Отец Алексей, как вы относитесь к личности Германа Стерлигова, к его предложению пересесть с лошадей на пересесть с автомобилей на лошадей? Ну и готовы ли вы сами пересесть на лошадь, или хотя бы на велосипед?
Насколько я помню, Герман Стерлигов, по-моему, ведь генерал какой-то был, и имя его звучало в 90-е годы. Так приблизительно вспоминаю. А больше я, в общем-то, о нем ничего не знаю. Но сама идея, мне кажется, не такая уж и, такая совсем уж глупая. Она, по крайней мере, с той точки зрения, с познавательной точки зрения, интересная. Во-первых, рабочие места не сократятся, увеличатся. Вы представляете, сколько конюхов-то нужно будет?
Все автомеханики у нас пойдут теперь на конюхов.
А каждой же лошадке нужно еще извозчика, овес опять же нужен, представляете, это сколько? А навоз вывозить? Ой, да это ж столько рабочих сил здесь потребуется.
А еще ее подковать нужно?
Да, кузнецы потребуются. Нет, это наоборот, увеличится.
То есть вернемся мы в каком там веке-то, дай бог памяти, 17-18, нет, позже?
Что?
Раньше, когда у нас на лошадях-то ездили?
Да ездили у нас, вспомните песню Утесова, «Только грянет над Москвой утро вешнее», что один последний извозчик у нас в Москве остается, это уже 30-е. Годы, до 30-х годов, да что там 30-е годы, мне вот рассказывали буквально 50-е, 60-е, провинциальный город, случилось, что там пострадал один мальчик, и скорая помощь несется во весь опор, в буквальном смысле во весь опор, потому что на лошади едут на скорой помощи.
Кстати, одна из как раз-таки вот актуальных проблем того времени, куда девать вот этот вот навоз, потому что уже
того
переизбыток.
Времени? Да. А почему того? На поля все вывозится.
Это ведь не бездонная бочка поля. У нас
их много. Бездонная, совершенно бездонная бочка. Поля нуждаются как раз в удобрении. И не хватает именно таких естественных. Сейчас же все искусственное удобрение применяют. Вот если кто был немножко знаком с сельским хозяйством. Угу. Есть в хозяйстве, ну, не лошадь, пусть корова, корова. И у людей есть огород, и все. Вот сколько корова этого навозу, столько все в огород. Все в огород, в теплицу уходит и так далее. Нет, здесь проблемы-то никакой не будет. По поводу скорости. Я думаю, что такая идея ведь не случайно может быть в голове у человека появиться у любого, когда ты едешь в автомобиле со скоростью, сколько там, ну, я не знаю, 5 200, километров в час. Ну, да. Ну, пусть 10 даже километров в час, а автомобили сколько там... Много-много лошадиных сил.
И тогда но смертность тут... уменьшится, да, я понимаю, к чему вы ведете.
Вот, поэтому скорость тут тоже... Технический прогресс с этим тоже ведь никак не связан, потому что не запрещаются автомобили, а они просто немножечко, чуть-чуть количество их подсокращается. Ну, хотя, конечно же, идея совершенно фантастическая, но единственное, что она нас, как бы обращая в прошлое, заставляет по-другому немножко взглянуть на те времена и вспомнить вот те времена, когда действительно люди ездили на лошадях, был извозчик, и лошадка ехала-ехала по Санкт-Петербургу, останавливалась, уж извините за такие подробности, поднимала хвост, делала свои дела.
Ну, куда без этого?
Крамской в это время, когда в этот период писал свою неизвестную, Было все это, конечно же. И потом шум тоже был немалый от лошадей. Вот у нас сейчас люди сетуют, вот шум, транспорт. Да нет, и шумно было, и пыльно было от этих, от телег, от лошадей. Пыль такая стояла в городах, ужас просто, что из бочки периодически поливали. А когда извозчики утром ехали на источник какой-то, на колодец, на водокачку, чтобы набрать воды, грохот стоял на мостовых, жуткий просто. Сейчас нам даже и не снится, какой грохот стоял. Одним словом, кто вот, у кого есть какая-то ностальгия, по тем временам, какое-то сочувствие к ним, они должны помнить, что лошадь – это вещь дорогая.
Дорогая, ну, по крайней мере, в обслуживании и в покупке да, сейчас да. Хорошая лошадь стоит примерно в половину стоимости нормального автомобиля.
Все верно. И потом вещь достаточно опасная. Опасная. Ну, как вот эти лошади будут по велосипедным дорогам скакать? Она же скачет прямо. Она, у нее же управление может не сработать, и она поедет куда-нибудь вправо-влево.
Нет,
а там пешеходы ходят.
Как? Нет, это на самом деле зависит все от, во-первых, от жокея, да, тут кто
а
на
испугалась
лошади.
Лошадь, и все, и понесло ее.
Нет, ну, слушайте, ну вот
копытом,
из опыта, который мы имеем на данный момент, жизни, да, больших мегаполисов, когда лошадь на наших улицах появляется просто как
некий... Ну, это смирные
некий...
лошадочки такие, которые некая два человека ведут, один да. спереди, другой сзади, чтобы она не вырвалась. А тут, если у нас сейчас на автомобилях такие лихачи ездят, то на лошадях-то, я думаю, тут, ох, какие гонки могут граждане начать устраивать, и это будет достаточно опасным состязанием.
Нет, но если одна-две лошади там, допустим, это еще
да,
каким-то
одна,
образом.
Две, это да.
А если количество
иди
лошадей будет хотя бы в половину того, что у нас, в половину автомобилей, то это уже, да, это уже, конечно, проблема, и не станет хватать этих велосипедных дорожек, тем более, если учесть, что их даже нигде нету, ну, практически, да, не знаю, как в Москве, а вот у нас в городе, разве что только в центре города.
Вот другое дело, конечно же, это связано с велосипедным транспортом. Вы спросили, готов ли я пересесть на велосипед, а у нас есть священнослужители, и зимой, и летом ездят на службу и в храм Божий на велосипеде, я таких знаю.
Летом-то хорошо, а вот зимой
ну,
как?
Конечно, трудновато, ну там специальные шины.
Ну шины,
ездит,
да, надо.
Ездит батюшка,
да,
вот все, сел и поехал, и это замечательно. Я бы тоже ездил, но я как раз побаиваюсь вот этого автотранспорта нашего, который гоняет нещадно порой по дорогам, как-то вот всегда чувствуешь спиной какую-то опасность от него. А так, мне кажется, это очень хороший вид транспорта, велосипед. И вот это бы как раз от велосипедной дорожки, чтобы внедрять их, развивать, строить, это было бы очень хорошо для городов. Это было бы, ну, не просто даже какая-то помощь, как спасение даже. Вот куда-то добраться нужно, и все, можно на велосипеде спокойно съездить.
Слушайте, ну, знаете, я вот скажу вам по своему опыту. Да-да. Я была в Европе, у них там действительно очень мало машин и очень много велосипедных дорожек и очень много велосипедистов. Почему? Да. А я вам скажу, потому что расстояния маленькие, понимаете? Или у нас доехать из одного конца города в другой конец города, это несколько часов на велосипеде. Или у них там доехать с одного края города до другого, это, ну, не знаю, минут 30.
Ну, по крайней мере, какие-то такие местные поездки, не очень большие.
Ну и климат, они, опять же.
Да, это я согласен со всем с этим. Ну, по крайней мере, они возможны. Вот все равно хотелось бы, чтобы это было больше, с учетом, конечно же, нашего климата, нашего размаха и наших расстояний. Это потому что ездят, вот люди, смотришь, они по дороге бедные жмутся к обочине, и то и гляди, их там стукнет кто-нибудь. Водители не очень уважительно у нас к этому ко всему относятся. А по тротуару тоже ездить не резон, потому что люди ходят. Каждый раз такая опасность, что велосипедист в кого-нибудь врежется. И это хороший вид транспорта, и для здоровья он очень полезный. И он еще тем хорош, что он физические нагрузки определенные, такой спортивный вид транспорта.
Да.
Вот это бы генерал бы Стерлигов, я точно не уверен, генерал ли он, забыл немножко, но, по-моему, генерал взял бы на себя как-то немножечко расширить. Это было бы, конечно, замечательно.
То есть идею вы поддержали и на велосипед... Насчет лошадей нет, но на велосипед пересесть
готов. С удовольствием.
Готов. Ну что ж, от такой немножко несерьезной темы переходим к теме серьезной. Экспертизу останков семьи Романовых завершат до 18 октября. Перед генетиками поставлена задача провести экспертизу по делу о гибели царской семьи до 18 октября. Предполагаемой даты захоронения останков цесаревича Алексея и княжны Марии. Об этом Интерфаксу сообщил источник в группе, созданной для проведения дополнительных исследований. Ранее члены рабочей группы правительства РФ назвали 18 октября как дату проведения церемонии захоронения в Петербурге останков двух детей последнего российского императора Николая II, цесаревича Алексея и княжны Марии. Русская православная церковь и некоторые потомки Романовых считают, что пока подлинность останков царской семьи не доказана, и рассчитывают, что новое исследование поставит точку в дискуссии. Накануне официальный представитель СКР Владимир Маркин сообщил, что Следственный комитет возобновил расследование по делу о гибели членов российской императорской семьи. Он заявил, что дополнительные исследования проводятся для подтверждения подлинности хранящихся в Госархиве останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии. Отец Алексей, вот как вам эта новость? Не считаете ли вы, что пора бы уже эти несчастные во всех смыслах останки оставить в покое?
Для людей верующих, православных, для православной церкви это вопрос-то ведь очень важный.
Принципиально важный,
да,
я бы сказал.
Принципиально важный, потому что здесь идет речь не просто о каких-то археологических находках, а идет речь о святыне. Другое дело, что я вот...
Они же святые уже, все, их же уже признали.
Это так, но тем не менее мощи это все-таки всегда святыни считалось. Они таковыми и являются для православного человека. Но я вот что-то не припомню, чтобы подлинность мощей, скажем так, определяли с помощью экспертов у нас в традиции православной церкви. У католиков там вот что-то такое есть. Доводилось мне видеть и слышать. Как-то они проводили, по-моему, экспертизу, потому что было две главы святителя Николая Чудотворца. Ну, вот так вот случилось в одном храме католическом глава и в другом. И провели экспертизу, и определили, что да, вот, судя по всему, один человек действительно жил по времени, по местности, по условиям. Это очень близок, ну, совпадает с теми условиями, в которых жил святитель Николай. А другой вот нет. Опять же, встает вопрос, вот как это аннулировать, вот взять вот из храма, забрать и сказать, нет, это не глава, все, мы сейчас ее куда-то вот денем. Но у нас-то всегда как бы засвидетельствовали мощи, что ли, сами о себе, можно сказать. Чудеса и знамения. Есть наличие, все, вот это для нас святыня. А нет, тогда, стало быть, и не подходят они. Поэтому для нас, может быть, с одной стороны, и важна эта экспертиза, потому что действительно пора бы завершить все это. А с другой стороны, она, ну, почему вот церковь не соглашается с этой цифрой 99%? У нас говорят, что эти останки на 99 и даже 0,9%, точнее, никогда эти генетики не дают результат.
Но в генетике погрешность действительно есть.
Да. А как мы можем сказать, вы знаете, братья и сестры, вот у нас тут мощи святых на 99,9%, это точно мощи этого святого. Это смешно ведь, правда ведь? Поэтому... Для, конечно же, церкви это важный вопрос. Я не знаю, как вот тут все-таки быть. Думаю, что есть у нас в церкви люди более знающие, специалисты, эксперты, но именно как раз из числа все-таки таких людей образованных, церковных, знающих традиции церковные, знакомых с научными достижениями, потому что если... включить какие-то обсуждения этих тем, то можно услышать самые разные противоречивые мнения, полярные, противоположные. Кто говорит, что и захоронили останки, вот не те совершенно. И причем основания для таких высказываний зачастую даже не научные и не религиозные, а порой такое впечатление, что какие-то даже политические высказывания, угу. Вот разница они. Поэтому здесь, я думаю, что церковь должна в какой-то степени действительно, независимо и от политических взглядов, предпочтений, и даже от научных, она решить должна для себя сама все эти вопросы. А вот критерий, я думаю, остается все-таки прежним. Чудеса и знамения. Если это святыня для нас, православных христиан действительно, то она сама засвидетельствует о себе, вот, когда люди будут обращаться к этим святым.
Но на данный момент ведь уже известно о множестве чудес, исходящих от...
Это тоже должна ведь церковь засвидетельствовать, потому что у нас все-таки, слава Богу, как-то с одной стороны вера, а с другой стороны она такая очень аккуратная вера. Это не какая-то слепая вера, как говорит Павел. Я знаю, в кого я уверовал. И поэтому, если кто-то что-то говорит, церковь всегда относилась к этому осторожно и рассматривала эти вопросы, чтобы не было, как говорил апостол Павел, уж извините за выражение, всяких бабьих басен вот этих не складывалось. Ну, мало ли, бывают люди вот возбужденные, даже немножко душевно порой больные, они не такое наговорят. Поэтому мы тоже здесь должны всю церковь идти. Я думаю, что есть эти комиссии, которые рассматривают все эти вопросы. Я думаю, в их видении и в компетенции, и они все это разрешат.
Ну, то есть мы, православные христиане, на данный момент ждем 18 октября, смотрим новости каким-то образом, будет или нет доказана подлинность останков царской семьи.
Я думаю, что православные христиане, мы должны ждать прежде всего нашего отношения к церкви нашей, ко всему этому, что будет. Вот новости бывают разные самые, но это не значит, что раз сообщат, что подлинные, не подлинные, и сразу же наша церковь с этим согласится. Я думаю, что это произойдет именно после того, как она внутри себя решит для себя этот вопрос.
Подождем, да, 18 числа, и посмотрим, что там будет. Пока ждем, предлагаю под конец выпуска обсудить одну тоже немаловажную тему. Владимир Путин предложил встретиться Элтону Джону. Президент России Владимир Путин позвонил английскому музыканту Элтону Джону и договорился с ним встретиться, если совпадут графики. Цитата. Сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Далее цитата Пескова. И Путин сказал, что знает, насколько Элтон Джон популярный исполнитель. Если в будущем их графики совпадут, то он будет готов с ним встретиться и обсудить любые вопросы, которые интересуют, добавил Песков. На прошлой неделе Элтон Джон заявил о намерении обсудить с Путиным права геев, а после поблагодарил его за телефонный звонок. Я сразу хочу сказать, что да, была совсем недавно история с тем, что Элтона Джона разыграли пранкеры, так называемые, то есть позвонили ему от имени нашего президента Владимира Путина, и якобы вот с ним он пообщался. Но вот этот вот второй звонок, о котором мы сейчас говорим, это действительно Владимир Владимирович Путин позвонил Элтону Джону, уж не знаю, с какой целью и как вообще так сложилось. Но смотрите, Русская Православная Церковь, хотя бы в лице спикеров нашей передачи, всегда активно поддерживала, да и должна, наверное, поддерживать власть. То есть официальная позиция церкви...
Я не совсем с этим уверен.
Всегда поддерживает,
думаю,
официальную позицию
когда
государства.
Когда они расходятся кардинально все-таки наши отношения. Вот была у нас советская власть. Ну, в деле мира мы их поддерживали, скажем так. Но в строительстве коммунизма, как-то я думаю, что церковь тут была не помощник.
Поддерживаете ли вы, как служитель церкви, вот эту вот
встречу? Я не поддерживаю, не поддерживаю. Во-первых, у нас вот действительно вот новости хорошие иногда, спасибо журналистам. Они публикуют вот эти новости, ну, видимо, чтобы не все было так скучно и мрачно в этом мире, чтобы как-то порадовать читателей, слушателей, зрителей, как-то повеселить их. Это же ведь не какой-то такой, ну, глобальный вопрос, очень важный вопрос. Ну да, разыграли вот этого певца Элтон Джона, эти шутники.
Ну, первый раз,
узнал об этом Путин. Ну, как-то решил загладить ситуацию, чтобы не бежать человека, зачем его так травмировать, что он знал, что не с Путиным, и стал посмешищем вот таким. И он, так сказать, сделал добрый жест. Позвонил ему и сказал, ну, давайте вот встретимся по-настоящему, уж раз разыграли, куда деваться, я уж согласен.
Если
вот
совпадут графики.
Да, тем более, что еще и графики неизвестно, когда совпадут, они не совпадут. Я думаю, что это просто добрый жест к человеку, которого вот так вот немножко, может быть, обидели даже вот этим розыгрышем. И он не является каким-то серьезным. Другое дело, что, конечно же, поднимается такой серьезный вопрос вообще в целом нашего отношения гомосексуализму, то, что называют геями почему-то сейчас. Вот. Ну ладно, пусть так называют. Встретится Владимир Путин с Элтоном Джоном, с его мужем встретится, может быть, даже побеседует. Пусть вас не удивляет, что я так говорю, потому что недавно мне довелось слушать высказывание одного умного человека, который сказал, ну пусть вот эти геи, они регистрируют, как-то закрепляют юридически свои отношения, но вы не называйте это семьей. Семьей это не нужно называть, потому что здесь подрывается все-таки, ну, традиционное понятие, просто понятие. Ну, если уж тогда называете семьей, то как во всякой семье должен быть муж и жена. Вот я предполагаю, что Элтон Джон, ну, мне это дает вполне право. Это все-таки жена. Ну и, соответственно, у него есть свой муж какой-то. Так получается. Ну, это действительно такая шутка. Ничего такого ужасного. Да нет, не то, что ужасного. Я думаю, что вообще не стоит так это обострять, эту тему. Встретиться с человеком, у которого вот, ну, такие жизненные проблемы. Ну, так,
слушайте,
вот.
Но с другой стороны, позвольте заметить, что как бы там, кто бы там ни говорил, а певец действительно талантливый.
Может быть, я, честно говоря, не поклонник. Вот прямо скажу.
Но я тоже не поклонник.
Да, никаких песен мне его не нравятся. Ну, у нас ведь немало было талантливых людей, даже наш великий русский композитор, в общем-то, это фактом является, был склонен. Ну и пусть она будет. Ведь как сам себя человек ведет? Ведь есть люди, да, вот у них такая проблема. Но они даже порой осознают, что где-то вот они какую-то, ну, если даже не греховность, но какую-то все равно, ну, ненормальность этого положения. Оно все-таки ненормальное. Даже самой природы ведь так, даже животный мир нам об этом говорит, что это все-таки вещи ненормальные. Ну, и не навязывает, тем более так вот агрессивно, своего мнения. Он когда у нас говорят защищать права геев, это тут впору начинать права защищать людей, так скажем, нормальных, да, потому что с таким напором эта защита делается, с такой просто агрессией делается, что скоро всех уже перебьют тут на свете, у нас нормальных-то людей, эти защитники прав геев. Думаю, что у нас-то никакой особой-то проблемы-то даже и нету с этими правами. Какое у нас бесправие-то? Никого не... Вообще у нас, я не слышал, чтобы кого-то по его вот этой ориентации запрещали, снимали с должности кого-то. Если только сам человек, что называется, не напрашивается. Вот если он ведет себя агрессивно, начинает выпячивать какие-то, ведь требует там чего-то, тогда действительно, может быть, на него и давление может оказаться. Так это любой себя так начинает вести. Это всегда так бывает. Встретиться с человеком подобным, я думаю, приходят в храм эти гомосексуалисты. И приходят беседовать со священником. И у меня были такие случаи в практике. И неоднократно даже мне приходилось с такими людьми. По-разному приходят. Кто-то просто обсудить свои житейские проблемы. Вот он плохо человеку, вот что-то у него не получается в жизни. А нужно сказать, что даже по данным специалистов, психологов, социологов, гомосексуалисты, они... все ж таки, то ли из, вот это вот явление, оно откладывает отпечаток все равно на человеческую душу. Потому что там есть какие-то все равно отклонения. И поэтому проблем психологических гораздо больше, чем у обычных людей.
Угу.
Кто-то приходит, чтобы просто поговорить, отвести душу, получить какой-то совет священника. Ну так, по простоте душевной, что ли. Пойду-ка я к батюшке обсужу свои любовные проблемы. А кто-то ведь и, сознавая свою вот эту какую-то ненормальность, приходит и где-то ищет помощи, покаяния в этих вещах. Ну да, вот у человека... так вот сложилось, что у него... тут же не изменишь ничего это разом. И неважно, традиционная ориентация у человека или, как говорят у нас, нетрадиционная сейчас. Целомудрие ведь никто не отменял, ведь правда? Чистоту, воздержание, это, она для всех. Но есть вот у человека, ну нет у него желания, допустим, строить семью обычным способом. Но есть ведь другой у нас путь, есть у нас воздержание путь. И ничего тут такого ужасного в этом пути нет, я думаю.
На этой ноте предлагаю сегодняшний выпуск программы «Точка зрения» завершить. Напоминаю, что в студии была ведущая Мария Заостровных и настоятель храма Иоанна Предтечи, отец Алексей Долгоруков. Спасибо вам большое, всего доброго и до новых встреч!